Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с интересной публикацией сайта «Православие и мир». Особенно она интересна будет для родителей. Это советы педагога-психолога, как наказывать детей, чтобы это было не во вред, а на пользу. Как преодолеть проблему поведения маленьких детей? Где грань между наказанием и истязанием? На какие мелочи родителям малышей стоит особо обратить внимание? Об этом и многом другом размышляет педагог-психолог, специалист по вопросам детской возрастной психологии, проблемам детско-родительских отношений Татьяна Владимировна Воробьева. Дети взрослеют, а вместе с ними взрослеют проблемы их поведения. Народная мудрость гласит: «Маленькие детки – маленькие бедки». Как же уйти от этих бед? Как постараться сделать так, чтобы из бед маленьких не вырастить беды непоправимые? Полностью уйти от проблем и скорбей, наверное, не получится, но профилактика поведенческих ошибок, а как следствие и последующих проблем, возможно, в том числе и через наказание. Наказание – уроки, которые дети должны усвоить вовремя, уроки, помогающие не попасть в жизненные трясины и ямы. Наказание – учитель, помогающий ребенку правильно осознать и осмыслить ошибки своего поведения. Без наказания невозможно становление того разума, который вовремя поможет различить зло и добро, свет и тьму. Наказание – это наказ, наставление, объяснение, вразумление. Прежде чем требовать от ребенка выполнения того или иного поведенческого соподчинения, необходимо объяснить, зачем, почему, что получится, если. Чем меньше возраст ребенка, тем ярче наказ переходит в показ. В развитии детского мышления первым и ведущим является наглядно-действенное мышление, то есть смотреть и делать. Поэтому и главным методом любого обучения является образец, то есть показ, как надо сделать. На консультации малыш хлопает маму по руке и смеется. Мама сначала молчит, улыбается, потом сердится и затем обращается к психологу. Почему ребенок злой? Ему нравится причинять боль? Ребенок, конечно, не злой, и его действие – игра. И тут как раз подходит метод показа образца поведения. Возьмите любую игрушку и эмоционально, ярко и выразительно покажите, как больно, горько стало игрушке. Покажите, как надо утешить, пожалеть, погладить, приласкать, успокоить. Показывая, расширяйте словарь ребенка. Показ и слово лягут в его память, а память – это опыт, который научит играть, а потом и общаться с детьми. Ребенок, умеющий играть, как правило, реже ссорится и имеет больше друзей. Есть наказание без слов, когда родители всем своим видом показывают свое отношение к поступку или поведению ребенка. Подобная эмоциональная выразительность не только лицом, но и всеми жестами часто становится хорошей шпаргалкой для ребенка. Мама спокойно кивает головой, улыбается, показывает жестом руки, что все хорошо, и малыш понимает оценку своего действия. Но вот ее лицо стало жестким, глаза колючими, что-то не так в его поведении. Конечно, использование такого вида наказания целесообразно для детей 3-4 лет и старше. И смысловая тональность родительского слова – это тоже наказ и наказание. «Хорошо, хорошо», – говорит мама, – «но таким голосом, что всем понятно, что все очень плохо». Дети очень рано, уже в младенчестве, понимают выразительность интонаций, чувств, настроений. Поэтому чем раньше они научатся видеть родительское состояние, отношения, тем меньше конфликтов будет в доме. В воспитании нет мелочей. Следует почаще задавать ребенку вопросы типа: «Как ты думаешь, я не устала? Посмотри на мои глаза, они веселые или не очень?» И обязательно надо научить ребенка искать причину этого состояния. Да, это терпение, но за ним результат будущего внимания, чуткости к родителям и окружающим людям. Из проективного обследования. В комнате на столе лежит конфета, рядом никого нет. Как ты поступишь? Ответы детей. Алеша, 5 лет. Я ее съем, никого нет, спросить ни у кого нельзя. Наташа, 5 лет. Нет, брать нельзя, вдруг отравленная умрешь. Вика, 5 лет, 3 месяца. Позову брата, ругать будут двоих, и не так страшно. Ольга, 5 лет, 1 месяц. Не возьму, чужое брать нельзя, это воровство. Необходимо подводить малыша к ответственности за все, что он делает. Уже с 5 лет в поведении ребенка должен проявляться эмоционально-волевой контроль. Он выражается в сознательном подчинении родительским требованиям, если они рассказывали, объясняли, почему надо им подчиняться. Эмоционально-волевой контроль, конечно, носит неустойчивый характер, поэтому вновь и вновь придется показывать результаты неправильных поступков. К 5 годам ребенок может и должен давать оценку своим поступкам. Это обусловлено и законами психофизиологического развития. В познавательном процессе ребенка появляется новое образование – творческое активное воображение, которое дает возможность планировать любой вид деятельности и предполагать последствия своих действий. А к 7 годам эмоционально-волевой контроль у ребенка должен быть сформирован. Это самый главный показатель зрелости ребенка, его готовности к новой школьной жизни, так как малыш может подчинить свое «хочу» требованию «надо». Когда же наказание перестает быть благодатным учителем и становится истязанием? В толковом словаре «Дали» есть ряд определений понятия «истязать». Наиболее характерные значения – «томить», «вымучивать», «вынуждать», «вымогать». Как часто педагогические воздействия родителей подходят под эти понятия? Истязание – это отказ от поиска путей взаимопонимания. Это чаще всего накатанный штамп слов и действий. И, конечно, потеря всякого разумения, что перед родителями не состоявшийся заматерелый преступник, а ребенок. Часто мы, родители, даже не подозреваем, что наше воспитание – это истязание. Есть много благовидных форм этого воздействия. Например, наши человеческие амбиции, когда мы вымучиваем наших детей сделать или добиться того, что подчас выше их возможностей, например, требуем быть первым. Воспитание переходит в истязание, когда мы, родители, перестаем понимать и принимать немощи нашего ребенка, стыдимся его. Наша тщеславная самость затмевает разум нашего родительского сердца. Как легко в присутствии третьих лиц мы небрежно даем оценку нашему ребенку, он без руки, и у него все вываливается из рук. Длинные нотации обличения – это тоже своего рода истязание. Результат этих «вразумлений» в кавычках – образование душевной дебилости, не усвоение поучительных уроков, а отторжение таковых. Формируется лицемерие, двоедушие, пренебрежение к словам. Опять одно и то же. Вот что выносит ребенок от такой беседы с родителями. Гнев, раздражение, усталость – весь арсенал физических и душевных недомоганий, которые родители обрушивают на ребенка в виде злых одергиваний, криков – это тоже истязание, результатом которого становится страх, переходящий у детей в невротические состояния, логоневрозы, гиперкинезии и нурезы. Телесные наказания – это ненависть и ослепление, где нет родительского начала. Родители обрушивают на ребенка поток безумия, где нет ни одной мысли, никакого человеческого чувства, а только ярость. А между «бить» и «убить» – только одна буква. Если рука поднялась, чтобы вразумить, или начинается словесная атака, надо остановиться, хотя бы на полсекунды. Надо честно ответить себе, я сейчас люблю своего ребенка, или это накал моего негодования. Если нет этой простой мудрой любви, а лишь накип гнева, то нельзя спешить. Впоследствии будет стыдно и за действия, и за слова, которые были обрушены на малыша. Следует уйти, перемолчать, но не дать злобному гневу вырваться в действие против ребенка. Только приведя свои чувства в порядок, можно вразумлять и наставлять своего ребенка. И пусть верностью выбранной тональности наказания будут наши родительские чувства и переживания. Что в нашей душе после педагогического воздействия? Душа не даст солгать, мучает совесть, стыд, значит, воздействие неверно. Более того, одна ошибка порождает многие последующие. Родители могут начать заискивать, подлизываться, искупать свою вину. И вместо урока, подчас сурового, ребенком усваивается родительская плохость, ведь была возможность усомниться в справедливости наказания. Наказание, как неотъемлемая часть воспитания, в любом виде должно быть прикровенным и интимным. О нем должны знать только двое – ребенок и тот, кто рядом. Мы, взрослые, тяжело переживаем любые замечания, высказанные нам при посторонних. Мы подчас не понимаем и не помним сути сказанного, но обиду помним и подчас разбираемся только в том, как нам было сделано замечание. Что же говорить о ребенке? Волевое соподчинение требованиям родителей формируется на протяжении всего детства от младенчества до... И наказание должно быть направлено на значимые для души ребенка эмоциональные переживания, то есть на чувства. К ним можно отнести чувство принадлежности к родителям. На вопрос «ты чей?» должен звучать ответ «я мамин, я папин». Поэтому наказанием для малыша будет такой, например, вопрос: «А мой ребенок так бы поступил?» Эта отстраненность от принадлежности родителям для ребенка очень серьезное вразумление. А потом следует объяснить, каким должен быть ребенок, как бы он поступил, чтобы не огорчить родителей. Чувство родительской значимости. Наличие этого эмоционального переживания тесно связано с опытом совместных игр, открытий, занятий. То есть чем больше общения с ребенком, тем более значимым становится наказание в виде лишения этого общения. Чувство праздника. Умение родителей в каждой мелочи увидеть неожиданное, новое, необычное, радостное рождает неиссякаемый интерес к родителям, утверждает доверие к ним. Наказанием будет, если ребенок лишится этого праздника. Чувство собственности. Это, как и чувство принадлежности, тесно связано с эмоциональным этносом дома, семейного уклада, привычек, традиций. Малыш с трудом отдает свои игрушки, вещи не потому, что он жадный, а потому, что это его дом. И лишение собственности может стать для ребенка серьезным вразумлением. В поведении детей надо вовремя увидеть и искоренить душепагубные поступки. К ним можно отнести разнузданную вседозволенность в виде гневных проявлений. Малыш в досаде, сердясь на родителей и на еду, смахивает хлеб со стола, бросает на пол. Как отнестись к такому поведению? Строго, очень строго. Небрежное отношение к еде не должно ускользнуть от родительского внимания, так как за этими проявлениями детского негодования возрастает душепагубное чувство неблагодарности, потребительства. Нельзя позволять ребенку упражняться в гневливости, раздражении, капризах. Надо искоренять самые первые росточки разнузданности. Может быть, вразумление будет строгим и болезненным, но ведь и лекарства чаще всего горькие. Ребенок толкнул, пихнул, ударил. К самому малому проявлению агрессии нельзя относиться снисходительно. Малыш как можно раньше должен усвоить правила о неприкосновенности человека. Никому и никогда нельзя причинять боль и страдания. Каждый ребенок требует своего подхода, и надо стараться искать правильную тональность, подходящее время для вразумления. Но как часто сами взрослые попадают под эмоциональный молот бунта ребенка и пытаются остановить его в сердцах со злобой и раздражением, еще больше заряжая негодующего ребенка. Злоба – это бессилие. Родителям необходимо знать важнейший психофизиологический закон. В состоянии возбуждения малыш действительно не слышит и не видит родителей. Видит, конечно, как объект, но не воспринимает их действий и слов. Результат один. Родители раздражены упрямством ребенка, его бестолковостью, его нарочно деланием нам назло. И здесь, как правило, заканчивается воспитание и начинается истязание. Победителей нет, все побежденные. В момент возбуждения ребенка необходимо искать пути и способы, чтобы в его глазах появился интерес. Словесные объяснения в такой ситуации не успокоят ребенка. Надо переключить его внимание на действие, то есть малыш должен родителей увидеть. Можно хлопнуть в ладоши перед лицом ребенка, спрятаться за него, то есть сделать действия непривычные, чтобы малыш вдруг увидел вас. Если малыш разошелся не на шутку и ничем отвлечь невозможно, можно взять кричащего ребенка в охапку и бегом в другое место, где новые впечатления. Стоит воспользоваться его познавательной потребностью. Не надо ждать, когда ребенок успокоится сам. Не стоит давать эмоции капризного гнева укореняться. Но иногда нарушение поведения связано с переутомлением ребенка. В этом случае, по возможности, надо выполнить просьбу малыша. Уставший ребенок не в состоянии переключать свое внимание, и попытки его отвлечь затягивают негативное эмоциональное состояние. После боя кулаками не машут, а включают разум, чтобы понять причину произошедшего. Произошел конфликт? Не стоит стремиться разобраться в сути по горячим следам. Надо успокоить ребенка, отмыть все следы отбушевавшей ссоры, дать остыть. Не надо начинать разборок, бесед, нужно просто проявить молчаливое участие и сострадание, на которые способны папа и мама. Что бы ни случилось, ребенок должен знать, что в его семье его поймут и помогут, что есть место, где его любят и ждут. А когда страсти улягутся, вот время для беседы, чтобы понять, что ребенок сделал не так. В любой ситуации ребенок должен ответить на вопрос, что я должен понять, чему я должен научиться, почему это случилось со мной. Необходимо разбирать поведение только своего ребенка, так можно помочь ему трезво оценивать свои, а не чужие поступки. Хорошо бы научить ребенка работать над собой, только говорить об ошибках надо с любовью, просто и коротко, без длинных нотаций и обличений. Короткое наставление ложится в душу надолго, а длинные нотации забываются сразу же. Если ребенок просит вас о помощи, помогите. Если ребенок о помощи не просит, помогите. Всегда надо быть не рядом, а вместе со своим ребенком. И, конечно, у обоих родителей должна быть единая цель, одно духовное направление формирования и воспитания души ребенка. А вот методы и приемы могут и должны быть разными. Кто-то берет лаской, кто-то строгостью. Не должно быть воспитания духа ревности и соперничества, перетягивания ребенка от одного родителя к другому. Необходимо деликатно отойти в сторону, когда другой родитель вразумляет, наставляет ребенка. Присутствие даже самого родного человека подчас мешает искренности, доверительности, глубине общения. Наказывая, нужно любить своего ребенка. Тогда наказание станет наказом, путеводителем по всей его жизни. За добрый наказ идет благодарность и почитание тех, кто вразумляет и наставляет, то есть вас, дорогие родители. Напомню, это была публикация сайта «Православие и мир» совета педагога-психолога Татьяны Воробьевой, записала Тамара Амелина. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.